Глава 37. Мусорщица с ее оживленным чириканьем электронных игр оказалась такой же шумной, как большинство припортовых дринкарин. Шем наблюдал за сальважирами, толпившимися у бара. Они были не в форме, но городская одежда тоже выделяла их в толпе. Реконструированные наряды из эпохи высокой моды, до уровня которой человечество не смогло дотянуться с тех пор ни разу. Подобравшись к ним поближе, он слушал их жаргон. Они называли друг друга «френ» и «блаф», говорили о цифроскобках и спинофетах, и ношельцах. Шем с наслаждением ворочил во рту эти слова. «Значит, — сказал Робалсон, — твой капитан любит книжки, так?» И он сделал большой глоток напитка, который купил ему Шем. Он назывался паровозным маслом, смесь сладкого виски с пивом и устрицами, штука одновременно мерзкая и притягательная на вкус.
«Ага», — отозвался Шем, — «спасибо тебе еще раз. Ну, ты знаешь, за вчера». «А что у тебя за история, Шем? Давно ты на рельсах?»
«Второй рейс».
«Вот, значит, как. Что ж, люди вроде тебя чуют поживу. Ты не сердись, что я так говорю. Просто это правда».
«А из твоей команды тут кто-нибудь есть?» — спросил Шем.
«Не, они в таких местах не пьют».
«У них свои пиратские бары».
«Ага», — сказал Робалсон, подумав. Безжизненным каким-то голосом. И изогнул бровь. «Свои. Пиратские».
Шем засиделся в дринкарне куда дольше, чем собирался сначала. И когда из джукбокса раздался неистовый ритм ударных к песне «Наверх поездные разбойники», он вскрикнул от радости и присоединился к буйному хору.
Робалсон тоже пел. Другие посетители смотрели на них с насмешливым неодобрением.
«С недосмышлением», — поправил Робалсон, когда Шем поделился с ним своим наблюдением.
«С насмешлобрением», — предложил свой вариант Шем.
«Шем», — сказал Робалсон, — «если и дальше так пойдет, то нас скоро отсюда вышвырнут, ей-богу. Что ты нашел в этих сальважирах? Глазеешь на них, как барсук на дохлятину».
«Да нет, я ничего, просто...» — Шем поерзал на стуле. «Просто они так говорят...» «Так одеваются, и вообще работа у них такая. Это так, ну, круто, что ли? Жалко».
«Ты ведь говорил с одной из них на рынке, верно? Ну, с той бабой».
«Ага, Сирока как-то. Она милая, пирожком меня угостила», — Шем ухмыльнулся.
«А ты представь, — сказал Робалсон, — что вот едет сейчас какой-нибудь сальважир мимо кротобоя и думает: «Эх, какая у них там классная работа, не то что у меня».
«Вряд ли», — сказал Шем.
«Или даже так: «Эх, быть бы мне учеником доктора на кротобое».
«Дай мне его адресок, я ему черкну, предложу поменяться».
«К тому же капитан у тебя с философией, разве не так?» — продолжал Робалсон. «Есть с кого брать пример. А сальважиры, бьюсь об заклад, скучный народ».
В углу бара сидели мужчина с женщиной и наблюдали за ними. Шем их давно заметил. «Не сальважиры», — решил он.
Те, поняв, что их увидели,
отвели глаза. Он тут же непроизвольно напрягся.
Тело вспомнило неприятный опыт лежания под телегой.
«Я тут познакомился с двумя, вроде сальважиров», — сказал он. «Не совсем сальважиры, но что-то вроде». Он прищурился. «Они совсем не скучные. Брат и сестра, уж поверь».
«Погоди-ка, как их там?» — сказал Робалсон. «Шутцы, шрайксы, саксы».
«А ты откуда знаешь?»
Робалсон пожал плечами. «Слушаю, когда другие говорят. А тут много болтают. В том числе о чудных братишке с сестренкой, которые отваливают в страну кровоточащего зеленого сыра. Или еще куда, в следующий паровозный день. А еще шепчутся, что кто-то хочет за ними увязаться в надежде на воображаемое сокровище».
В этот раз Шем покинул дом Шрааков по тому пути, который они ему подсказали, не близкому и кружному, зато не привлекая внимания соглядатаев, которые, несомненно, стерегли у выхода.
Вот почему он моргнул, слушая Робалсона.
Похоже, самого молодого пирата признаки явно государственной слежки за сестрой и братом совершенно не интересовали. «Я одного не понимаю», — сказал он. «Насчет тебя. Ты думаешь, что хочешь быть сальважиром, но я даже в этом не уверен».
«Странно», — сказал Шем. «Они тоже так сказали». «А как же ты? Чем ты вообще занимаешься, а, Робалсон?»
«Чем занимаюсь? Смотря в какой день. Иногда драю палубы. Иногда чищу гальюны и думаю, о, ад ты мой маслянистый, разрази меня, дерущиеся боги. А иногда и что-нибудь получше. Знаешь, что я сегодня видел? С верхнего неба свалилась одна штука примерно месяц назад. На пляже, к северу отсюда. Ее положили в банку и за пару монет показывают всем желающим.
Она живая».
«Шэм, она с неба упала, с верхнего. Как она может быть живой? Но ее все равно держат в уксусе. Или в чем-то вроде».
«Ну и ладно, хватит мне зубы заговаривать», — сказал Шэм. «Я хотел узнать, где твой поезд».
«Ты про это?» — сказал Робалсон. «Да какая разница?»
«Ну ладно», — сказал Шэм. «Не хочешь, как хочешь. Пусть себе играет в свои шпионские игры, как пацан. Мне-то что?
Верхнее небо!» задумчиво сказал Шэм вслух. «Нормальный уровень, горизонт, его стороны.
А ты знаешь какие-нибудь истории про это? Ну, про край света?»
Робалсон моргнул.
«Какие еще истории?» переспросил он. «Это ты про рай, что ли?» «Наверное, не больше тебя. А что?»
«А тебе бы не хотелось узнать, правда они или нет?»
спросил вдруг Шэм с таким пылом, который удивил его самого.
«Да нет, вообще-то», — сказал Робалсон. «Истории они и есть истории. Во-вторых, если они правда, то такая, что лучше бы ее не было.
Что, если правдой окажется то, что от рая нужно бежать? Что в нем такое? Вселенная плача?» — так про него говорят. «Или как там еще? Слезное сокровище?»
Он покачал головой. «Тут и без семи пядей во лбу ясно, что от них лучше бежать. Кому охота якшаться со злыми духами или плакать вечно?»